This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
Вы слушаете радиопрограмму «Мир вам». Программа «Мир вам» выходит в эфир разные дни и часы с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе. На этой волне вы можете слушать нас в это же время и день каждую неделю. Полное расписание выхода в эфир наших радиопрограмм вы можете найти в интернете на официальной страничке www.mirvamradio.org. На этой же страничке вы можете найти полный архив наших радиопрограмм и прослушать их или загрузить свой компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, где вы живете, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. Буду очень рад общению с вами. И если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями, и даже замечаниями, верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм.
Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья и сестры, вам. Мир вам, и пусть Господь всех хранит. Мир вам. И крепче дом ваш стоит. Мир вам, пусть крепнет вера каждый час. Мир вам, мы говорим в этот час. Мир вам, пусть враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья и сестры, вам. Мир вам, братья и сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям.
Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте, ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих, для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь, ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, перед Богом во Христе. Мир вам, друзья мои радиослушатели. Я, Игорь Пустынович, очень рад представить вашему вниманию новый выпуск радиопрограммы «Мир вам».
Расскажи мне о тайнах, которых не знаю, чего бедным умом я постичь не могу. Может, глубже тебя я Всевышний познаю, и стремление к небу в душе сберегу. Я хотела бы знать твою волю, что скрыта, что меня ожидает в пути впереди. Ведь тебе все известно, тебе все открыто. Ты назначил мне межи, где нужно пройти. О Всевышний, я знаю, ты рядом со мной.
В тот воскресный вечер закончилось вечернее богослужение, и одна из сестер поделилась своим мнением о теме последних радиопрограмм, о Лоте, о его жене, о Содоме. Но вот на вопрос, который она задала, я не был готов ответить. Она в тот вечер сказала: «Я за свою жизнь слышала много раз проповеди о Лоте и о многом, что связано с ним. Но вот никто не говорил о том, как так случилось, что Лот готов был отдать своих дочерей в руки развратной толпы». И она предложила мне поразмышлять об этом. Я, в свою очередь, не имея ответа на ее вопрос, сказал, что я уже закончил эту тему, и в следующей радиопрограмме будет уже разговор о чем-то другом. Но, как нередко бывает, слово посеянное прорастает, и никто не знает, как и когда. Так получилось и в тот воскресный вечер. Я ехал домой и размышлял. Почему эта сестра подняла этот вопрос о дочерях Лота? Вспоминал всю эту содомскую историю, перебирал в памяти отдельные эпизоды и приходил к интересному выводу. Ну вот вы, дорогой мой слушатель, читающий Библию и эту историю о Содоме в Библии, представьте себе, что из истории о Лоте, о его жене и о Содоме вычеркнута эта неприглядная история о том, как Лот решил заключить сделку с развратниками, предложив вместо пришельцев своих родных дочерей. Ну вот представьте себе, что не было бы написано об этом в Библии. Не было и все. Ну что бы изменилось в наших познаниях о том событии? Ровным счетом ничего. Мы бы все равно знали, что Лот – праведник, а народ содомский – развратный и духовно, и сексуально. Мы бы знали, что и Лот, и его жена очень привязаны к этому городу. Мы бы все это знали. Мы бы знали, что Бог вывел из Содома Лота, его жену и двух дочерей. Ну и все остальное, что произошло далее, мы бы все это знали. Так почему же и для чего на странице Библии рукою боговдохновленного летописца были положены эти строки о несостоявшейся лотовой сделке? И не состоялась ли она, а может быть наоборот, она состоялась? Не лучше ли было бы утаить эту неприглядную страницу в истории Лота? Ну что бы изменилось? Позвольте мне сделать маленькое отступление от темы вот для чего. В послании к евреям в главе 13, стих 7 записаны следующие слова. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Я хочу заметить, что написано следующее. «Когда умрут ваши наставники, которые проповедовали вам Слово, только тогда, когда умрут, то вы смотрите, какая их кончина была, и, соответственно, этого подражайте не им, не их делам, а их вере». На протяжении сотен веков человеческой истории было много наставников, которые оставили для нас огромное количество уроков и сотворенных ими дел, но не всегда эти дела достойны для того, чтобы им подражать. Они негативны, отрицательны, хотя и записаны в книге Библии. К примеру, об одном из таких дел апостола Петра. Другой апостол, апостол Павел, пишет в послании к Галатам. «Когда же Петр пришел в Антиохию, я читаю свидетельство апостола Павла, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию, ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи так, что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех, если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Опять же невольно встает вопрос. Павел, ну зачем ты это делаешь? Зачем ты такое пишешь об одном из столпов церкви? Причем ты рассказал это не только маленькой группе людей в церкви Галатийской, а на весь мир и на все годы и на все века, сколько будет существовать человечество, все будут знать о неприглядном поступке апостола Петра. Как-то кто-то из слушателей, праведно негодуя, сказал мне, зачем ты в радиопрограммах говоришь об ошибках людей, которые в свое время были наставниками, руководителями христианского движения на просторах нашей Родины? Так вот, глядя на кончину всех наших наставников, почитая их за самоотверженный труд, мы в то же время должны видеть и знать их ошибки, знать, где они поступили неверно и к чему привели их ошибки, какие были последствия, и, изучая все это, подражать вере их, а не делам их или жизни. Посмотрите, как часто в Библии описаны негативные поступки тех, кто считается праведником. Это как раз Лот, о котором мы говорим сегодня. Апостол Петр называет его праведником, хотя по нашим человеческим меркам он никак не подходит к категории праведников за все те неприглядные истории, которые он имел в своей жизни. Но ведь такие же неприглядные истории были и в жизни Авраама, названного отцом всех верующих, и Исаака, когда они тоже предложили своих жен с той лишь целью, чтобы получить выгоду для себя. Ведь сколько раз я лично слышал, думаю, что и вам приходилось слышать, как противники Бога, используя эти библейские истории, насмехались над верующими и над Библией. Знаете, невольно приходит мысль, а может и вправду стоит все эти истории скрыть, чтобы об этом не знали люди? Но ведь ничего бы не изменилось в нашем знании истории этих патриархов, если бы мы не читали этого негатива в их жизни. Но тогда встает вопрос, тогда зачем? Зачем это записано было в Библии, и сам Господь позволил этому быть? И мы читаем это, читают это наши дети, молодежь, читают наши недруги, я имею в виду недруги верующих, недруги Библии, и делают выводы, зачастую неверные. Вот с такими мыслями я ехал домой после того вечернего воскресного служения. И всю дорогу размышлял об этом. И в какой-то момент Дух Святой напомнил мне один библейский текст. Апостол Павел написал его к Тимофею. Послушайте. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен». Я думаю, вы заметили, с чего начиналось чтение этого отрывка. Со слова «все». Все Писание богодухновенно. Оказывается, все, что написано в Писаниях, это все для того, чтобы Божий человек, а мы, верующие люди, именно такими себя считаем, так вот, все это написано, чтобы ты и я были приготовлены к доброму делу. Так говорит Библия. И теперь я нисколько не сомневаюсь в том, что в этих исторических фактах, оставленных для читателей Библии, есть что-то полезное для научения, наставления, обличения и исправления. И, вспоминая наших наставников, глядя на их кончину, давайте будем понимать, что негативные, отрицательные дела, сделанные нашими наставниками и ставшие известными нам, это уроки, изучая которые, мы приготовляемся к доброму делу. Только зависит, с какой целью мы их изучаем, эти уроки. Ну вот, например, из евангельского текста мы знаем, что кто возвышает себя, тот унижен будет. А кто унижает себя, тот возвысится. И вот вам пример из жизни ученика Иисуса Христа, Петра. Это пример о том, как он унизил однажды своих братьев, сказав, «Если и они отрекутся от тебя, Господи, но не я». То есть они могут, они слабаки, а я, Петр, я камень, я никогда. Но помните, что там произошло? Это одна из неприятных историй из жизни нашего наставника, ставшая нам известной. Петр унизил своих братьев и очень скоро был унижен другими. Возвышающийся над другими будет унижен. Вот в чем урок. Не возвышайся, не превозносись, и не будет унижения в твоей жизни. Если ты выучил этот урок и понимаешь, что ты слуга, служащий, или, как Павел апостол пишет, я раб Господа, то скажите, как можно унизить раба, если ниже раба нет никого, если он и так на самом низком месте поставил себя? Глядя на Петра, на его негативный поступок, Божий человек может уже выучить урок о том, как избежать унижение. И ответ очень простой. Не превозносись. Не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил. пишет апостол. Дорогой святой праведный христианин, я призываю тебя больше и больше вспоминать наставников, знать их кончину, кончину их дел или результат их дел, и подражать вере их. Но чтобы подражать вере их, нужно знать, к чему привела их вера. Вера Петра в конечном итоге привела его к покаянию, но неверие Иуды привело его к погибели. Хотя дела двух учеников Христа были почти одинаковы и достойны осуждения. И вот теперь, после такого краткого отступления, давайте возвратимся к Лоту и попробуем посмотреть на него через еще одно событие в его жизни. Очень неприглядное событие, и попробуем взять для себя урок. Писание говорит, что праведный сердцем Лот жил в безбожном городе, наполненном бродившими по улицам толпами мужеложников, растленных похотью, насилием, жестоких и нечестивых людей. Душа Лота скорбела от этого неописуемого ужаса, который он видел в Содоме. Каждый день и ночь общество все более развращалось и становилось более мерзким. В результате этого грехи Содома достигли неба, и теперь Бог послал двух ангелов, чтобы проверить город. Так случилось, что Лот встретил этих посланников неба, принявших человеческий облик на улицах Содома. Наступала ночь, и Лот немедля пригласил гостей переночевать в свой дом. Он так настойчиво просил их об этом, что они согласились пойти с ним. Итак, Лот привел их к себе домой, угостил их ужином, но еще не легли они спать, как шумная дикая толпа содомитов окружила их дом с улицы. Они стучали в дверь и кричали: «Выведи к нам тех двух мужей, отдай их нам, мы познаем их». Какая невероятно мерзкая сцена. Намерением этой дикой толпы было групповое изнасилование двух незнакомых им пришельцев. Для нас, христиан, как-то неприятно даже говорить об этом. Но мы понимаем это, потому что встречаем это в наше время. Но вот следующая сцена превосходит все наши понимания. Я не понимаю того, что сделал Лот. Мой ум отказывается это понимать. В то время Лот находился в таком отчаянии, что сделал что-то непостижимое нашему разуму. Вместо гостей он предлагает злобной толпе своих родных двух дочерей. Он просил: «Позвольте, я выведу к вам моих двух дочерей. Делайте с ними, что вам угодно». Вы можете понять Лота? Мне, как отцу четверых дочерей, не понять поступка Лота. Такое моему уму немыслимо. Вполне понятно, что это событие вызывает и у вас многие вопросы. Как мог Лот ради гостей предложить своих дочерей похотливой толпе? Ведь они всего-навсего вот эти гости-незнакомые пришельцы. Они пришли и наутро уйдут, а дочери — это родные дети, это родная кровь, это родная семья. Разве это порядочно? Не струсил ли Лот? И мы, читатели Нового Завета, вполне логично можем поставить вопрос. А почему Петр под вдохновением Духа Святого в своем втором послании пишет о Лоте и называет его праведником? Получается, будто бы Бог одобряет поведение Лота. Но чтобы не прийти к неверному заключению, нам все-таки стоит рассмотреть все это событие подробнее. Для начала хочу отметить, что в библейском тексте вы не увидите ни одобрения и не осуждает Библия действия Лота, а просто сообщает о них. Просто как историк, летописец сообщает нам факт, то, что сделал Лот. Также в Библии не говорится о мыслях Лота или о его побуждениях. Когда он вернется к жизни в воскресение праведных, он, возможно, расскажет нам обо всем подробнее, если там, в небесах, нас это будет интересовать. В этой ситуации Лота вряд ли можно назвать трусом, ведь вы помните, как он вышел к этой толпе, заперев за собой дверь в дом. Это поступок смелого человека. Лот оказался в очень трудном положении, сказав, что гости пришли под кров его дома. Лот дал понять, что чувствует себя обязанным защищать и оберегать их. Историк Иосиф Флавий сообщает, что жители Содома относились к людям свысока, а к предвечному Богу нечестиво. Они перестали быть гостеприимными и начали бесцеремонно обходиться со всеми людьми. Именно об этом и был вопль к Богу на жителей Содома. Тем не менее, Лот не отступил перед разъяренной толпой. Наоборот, он вышел к тем озлобленным людям и пытался их урезонить. Он даже запер за собой дверь. И все же нам всем так хочется спросить, но зачем Лот предложил толпе своих двух дочерей? Давайте сейчас попробуем рассмотреть некоторые возможные объяснения. Прежде всего, можно предположить, что Лот действовал верой. Каким образом? Несомненно, Лоту было известно, как когда-то Господь защитил Сару, жену его дяди Авраама. Вспомним этот случай, поскольку Сара была очень красивой. Авраам, однажды опасаясь, что из-за жены его убьют, попросил ее называть его своим братом. И Сару действительно забрали в гарем фараона. Однако тогда Бог вмешался и не допустил, чтобы фараон взял Сару себе в жены. Вполне возможно, Лот верил в то, что Бог подобным образом защитит и его дочерей. Не стоит забывать, что Бог на самом деле вмешался, и дочерям Лота не был причинен никакой вред этой разбушевавшейся толпой. Можно допустить и другое возможное объяснение. Не исключено, что Лот пытался шокировать толпу и привести ее в замешательство. Он мог полагать, что содомляне ввиду своих гомосексуальных наклонностей не польстятся на его дочерей. И предложив дочерей, Лот выиграет время, а за это время, может быть, что-нибудь изменится. Ну и третье, что можно принять во внимание, дело в том, что по закону евреев, вступившим в силу после Моисея или во время Моисея, мужчина, взявший себе в жены рабыню, уже не мог никогда больше обращаться с ней как с рабыней. Он даже не мог ее опять продать как рабыню. Так требовал закон в Израиле. Тогда, когда он взял ее себе в жены, она уже больше не рабыня, она его жена. Но до этого закона от времени Лота и Авраама еще 1500 лет. А Лот и Авраам – это выходцы из язычников, где женщины считались даже ниже рабов. Их можно было продать в рабство, отдать кому-либо на время, в пользование, ну, почти как сегодня поступают люди с животными. Вот поэтому и Авраам, и Исаак, и Лот без особого страха могли поступить с женами или с женщинами таким образом, как они поступили. Но хочу сказать вот что. Послушайте, друзья мои, это очень важно. Все это сделали они именно тогда, когда в их жизни по некоторым причинам увеличивалась дистанция между ними и Богом, тогда, когда доверие и упование на Бога ослабевало, когда отношения между ими и Богом были по какой-то причине утеряны. Можно согласиться, что понимание зла у Лота было не совсем привычным для нас, потому что по языческим меркам отдать своих незамужних дочерей на истязание ошалевшим содомлянам с его точки зрения не было каким-то большим злом, или, по крайней мере, оно не было таким злом, каким было бы зло в случае поругания над его гостями. Если вы будете читать книгу «Судей», там описан подобный случай, и, видимо, все же по отношению к женскому полу такие вещи можно было как-то считать приемлемыми в те времена. Хотя с этим и нелегко согласиться, особенно нам, живущим в 21-м столетии. В общем, у Лота был выбор невеликий. И дочерей отдать, и гостей было бы, конечно, зло. Но из двух зол он все же решил выбрать то, которое ему казалось меньшим. И у дочерей Лота, похоже, не было бы выбора, если бы содомляне согласились на предложение их отца. А теперь я снова хочу на несколько минут оставить Содом и перенести вас на несколько десятилетий ближе к нам, чтобы вы стали свидетелями еще одной трагедии, чем-то похожей на содомскую. Или, может быть, правильнее будет сказать так. Истории эти, имеющие один корень и один вывод. В Библии описана эта печальная история, которая случилась с Диной. Книга Бытие, 34 глава, с 1 стиха я читаю. «Дина, дочь Лии, которую она родила Иакову, вышла посмотреть на дочерей земли той, и увидел ее Сихем, сын Еммора, Еввиянина, князя земли той, и взял ее, и спал с нею, и сделал ей насилие». Почему же с Диной случилась эта трагедия? Вот как на этот вопрос ответил один пастор. В современном мире такие вещи принято объяснять случайностью. Неблагоприятным стечением обстоятельств, мол, оказалась не в том месте и не в то время. Пришла бы она немного раньше или немного позже, или находилась бы не в том помещении, и не попалась бы она на глаза Сихему, и ничего бы плохого не случилось. Случайность, другими словами. Но Библия учит, что в жизни не бывает слепых случайностей. И хотя в данной истории Библия детально не описывает причинно-следственной связи, эта связь легко восстанавливается из контекста всего Писания. Послушайте. Дина вышла посмотреть на дочерей земли той. Мы знаем, что Дина была из семейства, которому принадлежали Божьи обетования. Она была правнучкой самого Авраама, которому было сказано, что в нем благословлятся все племена земные. Но внимание Дины привлекло языческое поселение, и она пошла посмотреть, как там живут. Разве она не знала, что там поклоняются идолам? Зачем ей, представительнице такого славного рода, понадобилось идти смотреть на эту мерзость? Аналогичная трагедия случилась и с праведным Лотом, племянником Авраама. Мы знаем, что когда Авраам, которого тогда еще звали Авраамом, вышел из земли своей и направился в землю обетованную, Лот пошел вместе с ним. И жили они какое-то время вместе на той земле. Но вот начались споры между пастухами Авраама и пастухами Лота, и вот поступило предложение разделиться. После разделения Лот раскинул шатры до Содома, а дальше больше. Лот оказался в Содоме. Библия не описывает, каким именно образом он там оказался, но детально описывает, что в конечном итоге он все потерял. Его имущество сгорело, жена превратилась в соляной столб, его зятья и дочери погибли. Применительно к нашему времени можно сказать, что современные Дины и Лоты начинают свое падение не с похода в Сихем или Содом. Они приносят Содом и Сихем в свой дом. К примеру, в виде телевизора. И прекрасно осознавая, что на современном телевидении не осталось ни одного канала, где бы не показывали убийства, насилие, бесконечные блудные мыльные оперы с любовными треугольниками, и я с ужасом наблюдаю сегодня, как на домах у некоторых христиан появляются телевизионные тарелки. Им мало несколько развратных каналов телевидения по простой антенне. Им нужны сотни каналов. Я уже не говорю о кабельном телевидении. И это только один из многочисленных примеров, когда христиане, дети Божьи, праведники приносят свой дом Сихем и Содом. Да, Лот совершил в жизни ряд ошибок. Поселился возле Содома, потом оказался в самом Содоме. Лоту было тяжело ежедневно видеть нечестивые поступки содомлян. И Бог спас Лота в самый последний момент, исторгнув его из огня. Но в каком положении находятся те сегодняшние христиане, которые часами просиживают у телеящика и с наслаждением наблюдают, как разворачиваются грязные сюжеты на телеэкране? Чувствуете ли вы разницу между Лотом, который был утомлен от того, что каждый день видел и слышал о беззакониях и мучился, и той частью современного христианства, которая получает удовольствие от просматривания беззаконий по телевизору и уже даже не мучится в душе своей? Есть ли у них надежда унаследовать Царство Божие, на спасение свое, своей семьи? Обесчещенная дочь Израиля, потерянная дочери Лота. Но скажите, кто поселил Дину жить у города Сихем? Кто поселил дочерей Лота в Содоме? Отцы, когда мы приближаемся к миру, мир приближается к нам больше, чем мы себе это представляем. Так было не только с Лотом. Так было и с Авраамом, и с Иаковом, так было и есть с многими и многими христианами. Жизнь Лота когда-то начиналась правильно. Хотя он рано осиротел, его принял Авраам, дал верное направление его жизни, однако сердце Лота не было так привязано к Господу, как у Авраама, а душа ведь не терпит пустоты. И это место в душе Лота заняли мирские ценности. Он хотел жить богато, красиво, цивилизованно, ну так, как и сегодня у многих христиан. И Лот достигал этого посредством компромисса с миром. Каков результат? Лот к концу жизни был лишен всего состояния и семьи. Как мотылек, он очень близко подлетел к пламени, которое спалило его жизнь. Жизнь его детей, произошедших от него. Да, вы можете не согласиться со мной, но однажды, предложив развратному миру своих дочерей, Лот навлек в их жизнь проклятие, и даже избежав гибели в Содоме, дочери Лота не стремились жить новой жизнью, потому что их отец согласился и сам предложил своих дочерей развратникам. И впоследствии уже желание дочерей Лота идти широким путем навлекли проклятие на сотни тысяч их потомков. История Лота – яркий урок для нас. Компромисс с миром опасен. Он всегда ведет христианина и его потомков к катастрофе. Теперь, друзья мои, давайте подумаем. Возможно ли было избежать всех этих бед? Библия дает простой и в то же время эффективный рецепт профилактики подобных трагедий. Еще когда этих трагедий даже не видно, Библия дает четкий совет. Послушайте. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». С уверенностью можно сказать, что если бы Лот день и ночь размышлял о Господе, с ним бы не приключилась эта трагедия. Если бы Дина всегда помнила о том, представительницей какого семейства она является, не пошла бы она в тот роковой для себя день в Сихем из праздного любопытства посмотреть на жизнь своих ровесниц-язычниц. Греховные пути всегда кажутся очень заманчивыми и привлекательными, но в конечном итоге они неизменно приведут к трагедии. Единственный способ избежать подобной трагедии в своей жизни – это следовать библейскому совету – не ходить на совет нечестивых и не стоять на пути грешных. Но проблема в том, что люди хотят ходить нечестивыми путями, и в то же время хотят избежать тех проблем, которые поджидают человека на этих путях. Но так не бывает. Недавно я разговаривал на работе с одной сотрудницей, рассказывал один пастор. Она сказала, что ее дочери уже 19 лет. Она уже не имеет контроля над своей дочерью, не может запрещать ей, но продолжает ее учить, чтобы дочь знала, как избежать неприятностей в тех местах, в которых она бывает. Какие же советы она дает ей? Она учит свою дочь ничего не пить, что крепче пива, Когда она проводит время с друзьями в баре, она ее учит, что если она оставила на столе в баре свое пиво и отошла в сторону, то это пиво уже нельзя пить. Кто-то мог подбросить в бокал таблетку наркотика. Нужно покупать новый бокал. Если кто-то угостит баночным пивом, ни в коем случае не угощаться, если баночка уже открыта. В ней может быть подброшен наркотик. Другая сотрудница услышала этот разговор и поддержала. Она сказала, что в прошлом году ее 20-летний сын вернулся из бара весь в крови и с симптомами сильной интоксикации. Пришлось вызывать скорую помощь. Ее сын помнил лишь то, что он оставил на столе пиво, отошел в сторону, вернулся, сделал два глотка и дальше не помнит, что было. Ему подбросили сильный наркотик в пиво, другими словами. И подобных советчиков, которые советуют, как играть с огнем и не обжечься, то есть как вести греховный образ жизни и избегать последствий греха, в последнее время развелось очень и очень много. Например, есть сегодня даже такие организации, которые выступают за то, чтобы раздавать наркоманам одноразовые шприцы, чтобы таким образом наркоманы были защищены от инфекций, которые они рано или поздно подхватывают, пользуясь грязными шприцами. Есть даже группы, которые выступают за легализацию наркотиков, мол, если зелье распространят легально, тогда можно будет контролировать его качество, что якобы спасет многих от передозировок. Есть группы, которые выступают за легализацию проституции, мол, в таком случае можно легко обязать женщин легкого поведения проходить медосмотр, что якобы снизит распространение венерических болезней. Но Библия говорит: «Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла». Я хочу, друзья, сказать, что у греха всегда есть не только физические, но и духовные последствия. Давайте вернемся к истории о Дине. Емор, отец Сихема, пытаясь загладить ситуацию, говорит братьям Дины: «Породнитесь с нами, отдавайте за нас дочерей ваших, а наших дочерей берите себе». Другими словами, желание Дины посмотреть, как живут ее сверстницы-язычницы, не только обернулось бесчестием для нее, но чуть не обернулось смешением избранного Богом семейства с языческим племенем. К счастью, так не случилось. Но если бы случилось, как смог бы Бог выполнить свое обетование – благословить все племена земные в семени Авраамовом, если бы его правнуки начали бы массово смешиваться с языческим племенем? Но Бог имел свой план и имеет свой план для каждого из нас, и этот план нам во благо. Но осуществится ли этот план, если мы слишком часто по своему жестокосердию будем сбиваться с узкого пути? Да, вопрос риторический. И я хочу привести слова апостола Павла. «Поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предложенное нам поприще». Вы слышите, друзья, у нас не только много наставников, у нас множество свидетелей, дела и вера которых учит нас свергнуть всякий грех, всякий запинающий нас грех, чтобы совершать праведно и благочестиво наш путь. Думаю, нет человека, который бы не слышал слова «компромисс». Но далеко не каждый может дать этому слову четкое определение. Давайте обратимся к словарю Ожегова. Компромисс – это соглашение на основе взаимных уступок. То есть при решении какого-либо спорного вопроса каждая из сторон отступает от части своих требований во имя разрешения трудной ситуации. Иногда компромисс очень полезен и является единственным способом достижения взаимовыгодных условий. Приведу пример. В бывшем СССР были жестокие репрессии и гонения на христиан. Верующие всех конфессий были ненавистны сталинскому режиму. Однако во время Второй мировой войны гонения ослабели, И многие церкви могли уже легально проводить богослужения. Причина потепления заключалась в необходимости открытия второго фронта. Это был 43-й год, 1943 год. По отношению к СССР было выдвинуто 25 обязательных пунктов, без выполнения которых союзники не соглашались открыть второй фронт. Одним из условий было требование дать полную свободу верующим. Безусловно, советскому правительству такое заявление было не по душе. Однако ради победы в войне нужно было принести в жертву свои амбиции. Но есть вопросы, в которых компромисс недопустим. Например, когда перед христианином встает дилемма послушания Слову Божию или получения определенной материальной выгоды. В данном случае ценой за благополучие становится грех перед Богом. Сейчас я хочу немножко поговорить об опасности компромисса с миром для христианской жизни. Для примера возьмем историю того же Лота, которая достаточно подробно описана в Библии. Знаете, я смотрю на Лота, как на образ верующих в последние дни, в наши дни, живущих посреди беззаконного общества, готового к осуждению. И Лот в своем лице представляет подобие церкви, находящейся посреди этого общества, потому что Библия называет Лота праведным. Однако церковь праведна сегодня только потому, что кровь Иисуса Христа омыло ее, а не потому, что Бог узрел в нас какую-то добродетель или благонравственность. Только по своему великому и безмерному милосердию Он пришел к нам на землю и спас нас от осуждения, вопреки тому, что мы все еще колебались и не решались оставить свои грехи. Только по великой Божьей милости народ Его еще храним сегодня, хотя нередко и мы, подобно Лоту, нарушаем волю Божью, поступаем по собственным похотям. Не думайте, что только Лот способен был на такие плохие поступки. Мы, христиане, святые и избранные, делаем нередко дела подобно Лоту. Приведу пример из недавнего прошлого, из века 20-го. Но сначала я обращу ваше внимание вот на что. Вы помните, кому Христос говорил «вспоминайте жену Лотову»? Христос говорил эти слова будущим служителям, пасторам будущим, столпам церкви. Именно им говорил эти слова Христос. Эти слова Христос оставил на страницах Евангелия для всех тех, кто будет служителем церкви в городе, в деревне или в домашней семейной церкви. Всем нам, братья, это повеление Христа оставлено. Так вот, один пример из жизни тех, кому Христос повелел: «Вспоминайте жену Лотову». Итак, начало 20 века. На просторах России бушует революция, власть захватили люди, которые по каким-то причинам очень лояльны были по отношению к евангельским христианам. И всем, кто принадлежал к церкви, разрешили не служить в Красной армии. Но прошло немного времени, и то ли поменялись многие начальники, то ли изменилось отношение к верующим, но подобно как тогда к Лоту, к ним, христианам 20 века, пришла толпа. Так подступили, можно сказать, толпой и к руководителям евангельских союзов с требованием: «Отдайте ваших сыновей, примите закон в ваших союзах, что все мужчины обязаны служить в Красной армии и с оружием в руках должны защищать завоевание большевистской революции. Примите закон в ваших союзах». Нужно сказать, что среди христиан много было противников этому закону. Но, воспользовавшись своей властью, авторитетом и под давлением внешних сил, руководитель союза проталкивает этот закон, требующий, чтобы все мужчины брали оружие и шли воевать. Приняли этот закон и отдали своих сыновей, своих детей в руки толпы. Помните, как было в Содоме у Лота? Правда, там он сам предложил своих дочерей. И хотя жители Содома отказались от них, но дьявол не отказался от них. и впоследствии сатана употребил их в своих планах. И еще, друзья мои, давайте будем помнить, что дьявол – это вечно живущий, и он хорошо все помнит, и то, что ему предложили однажды, он обязательно, рано или поздно, этим воспользуется. Так произошло у Лота. Так произошло и у одного из руководителей Христианского союза, который всеми силами старался принять этот закон о воинской обязанности и ношении оружия христианами. Он знал, что если он не примет этот закон, он пойдет в тюрьму. Знаете, что произошло всего через несколько лет? Через несколько лет его родной сын застрелился из своего личного оружия. Отец, однажды предложив дочерей миру, Лот, навсегда их потерял. Однажды предложив своих сыновей миру, отец потерял родного сына. Не вспоминал он, наверное, правильным воспоминанием ни жену Лота, ни дочерей Лота, ни Содом, ни самого Лота. Братья мои, как часто вы вспоминаете? А ведь Христос так строго предупреждал. Вы, служители, вспоминайте, делайте выводы, изучайте жизнь ваших наставников и глядя на кончину их. Вот и мы, жители 21 века, смотрим. Обязаны смотреть на наших наставников из века 20-го, уже почивших, и учиться, глядя на них, почитать их за самоотверженный труд, за подвиг веры, за жертвенность, и не просто вспоминать и почитать, но изучать их жизнь, их подвиги и ошибки. Не думайте, что праведники не ошибаются. Ошибаются, и очень сильно. И мы, зная их ошибки, учимся, чтобы не делать их ошибок. Апостол Павел писал коринфянам, послушайте, это очень важно, все это происходило с ними, как образы, а описано в наставлении нам, достигших последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. И праведник Лот, и праведники 20 века – это те, кого мы должны вспоминать и учиться, чтобы быть приготовленными ко всякому доброму делу. Если мы не хотим потерять наших детей, наших сыновей и дочерей, и даже наших жен, мы обязаны вспоминать праведников и учиться у них. А теперь в оставшиеся несколько минут я хочу обратить ваше внимание на одну особенность или обстоятельство, на которое, я верю, Дух Святой обратил мое внимание. Думаю, и для вас это будет важно. Давайте внимательно читать историю Лота с того момента, как он привел странников в свой дом. Книга Бытие, 19 глава, с 4 стиха я читаю. Слушайте. «Еще не легли они спать, как городские жители содомляне, от молодого до старого, весь народ со всех концов города окружили дом и вызвали Лота и говорили ему, где люди, пришедшие к тебе на ночь? Выведи их к нам, мы познаем их». Лот вышел к ним ко входу и запер за собой дверь и сказал, «Братья мои, не делайте зла». Я надеюсь, вы обратили внимание на слова Лота. Я специально акцентировал в чтении слова «братья мои». Хотелось бы мне спросить Лота. «Скажи, Лот, а когда же они, вот эти развратники, стали тебе братьями? Это по какой родословной ты стал братом для этого разврата?» Вот к чему приводит удаление от Божьих принципов. Удаление от Бога приводит к дружбе с миром, и содомиты становятся братьями, родственниками, а с поистине праведными и родными начинаешь ссориться, как Лот с Авраамом. Вспомните, как ссорятся со своими родными, со своими семьями те, кто попадает в зависимость от алкоголя, наркотиков или компьютера. Для них собутыльники уже более родные, чем мать и отец. Лот называет содомитов братьями. Но был ли он для них братом? Да никогда. Содомляне всегда его считали пришельцем, и здесь же, буквально через несколько минут, они ему это сказали. Но давайте читать дальше. Вот что говорит Лот. Я читаю стих 8. «Вот у меня две дочери, которые не познали мужа, лучше я выведу их к вам, делайте с ними, что вам угодно». Прежде чем я перенесу ваше внимание на другую толпу, даже собравшихся в вечернее время, запомните эти слова, друзья мои, слова Лота. «Вот у меня две дочери, я выведу их к вам, делайте с ними, что хотите». А теперь я предлагаю вашему вниманию текст из Евангелия от Иоанна, 18 глава, я буду читать с 3 стиха. «Итак Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями и светильниками и оружием». Правда, что-то есть похожее. Толпа людей, вечер. И тоже что-то ищут. Но вот что происходит далее. Читаю со стиха 4. «Иисус же, зная все, что с ним будет, вышел и сказал им: „Кого ищете?“ Ему отвечали: „Иисуса Назарея“. Иисус говорит им: „Это я“. Стоял же с ними и Иуда, предатель его. И когда сказал им: „Это я“, они отступили назад и пали на землю. Опять спросил их: „Кого ищете?“ Они сказали: „Иисуса Назарея“. Иисус отвечал: „Я сказал вам, что это я. Итак, если меня ищете, оставьте их, пусть идут. Да сбудется слово, реченное им: „Из тех, которых ты мне дал, я не погубил никого“». Я опять старался акцентировать внимание на отдельных словах. Помните, Лот разгоряченной толпе говорит: «У меня есть две дочери, вот их возьмите». А как же Христос говорит? Он не предлагает сделку. Он говорит: «Вот я, меня возьмите». А они пусть уходят. Отпустите их. Да сбудется Писание: «Из тех, которых ты мне дал, я не погубил никого». Дорогой христианин, ты на кого похож? На Христа или на Лота? Из тех, кто верен тебе? Кого тебе доверил Бог? Ты всех сохранил? Или ты, подобно Лоту, говоришь: «Вот у меня есть, возьмите их». Я помню те годы, когда в 60-е, 70-е годы прошлого столетия многие отцы отдавали своих детей миру, чтобы не пойти в тюрьму, потому что был запрет от власть имущей толпы: детей в богослужение не водить, иначе посадим вас в тюрьму на несколько лет. Были даже в церквах служители, которые прямо говорили: детей и молодежь в собрание не приводить, пусть идут в кинотеатры, на стадионы. Знаете, где их дети сегодня? У большинства из них там же, где потомки Лота. А имена этих служителей вспоминают так же, как вспоминают Лота. Иисус Христос однажды сказал: «Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец, а наемник не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник, и не родит об овцах. Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец». Христос отдал жизнь свою для нашего спасения. Лот предложил жизнь своих дочерей. Дорогой служитель Господний, ты с кого берешь пример? Кто для тебя образец? Ты отдаешь себя, как Христос? Это Он сказал: «Вот я полагаю душу мою, а их отпустите». Или, может быть, ты, подобно Лоту, готов всех отдать, и ты говоришь: «Вот у меня есть, возьмите их». И ты хочешь, чтобы только тебе было хорошо. Но наступит время, и будет, что на подвиг души своей Христос будет смотреть с радостью, а лоты всех веков будут испытывать позор и поношение от тех, кого они готовы были продать. Итак, друзья, вспоминайте Лота, вспоминайте его жену, его детей, и дай вам Бог силы и мудрости принимать правильные решения.
О Боже, Боже, дай мне силы за ближних душу полагать и в сердце вечно домой идти.
Друзья, наша радиопрограмма на сегодня закончилась. Буду очень рад общению с вами, если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями. Верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм. Программу «Мир вам» вы можете слушать с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе в разные дни и часы. На этой же волне слушайте нас в это же время и день на следующей неделе. Полное расписание выхода в эфир радиопрограммы «Мир вам» вы можете найти в интернете на официальном сайте по адресу www.mirvamradio.org. Там же вы найдете и полный архив всех радиопрограмм, которые вы можете слушать и даже скачивать в ваш компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. А теперь я прощаюсь с вами, желаю вам Божьих благословений. С вами был Игорь Пустанович. До встречи, друзья!
Прихожу к тебе, мой Боже, милости твоей прошу. Верю, знаю, что ты можешь изменить всю жизнь мою. Без тебя я так бессилен, не могу улучшить жизнь и наполнить духом сил. Моей коснись, ты наполни духом сильным, и руки моей коснись.
Все, Господь, мои же сердце ничего, и что было.
в него. Скоро, скоро в мире плена жизнь закончится моя. Полечу на всей вселенной край желанный вечный я. Полечу в край желанный вечный я. Полечу над всей вселенной.